Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы в передаче «Вместе о главном». И сегодня у нас два гостя из Москвы и Израиля. Из Москвы это Юрий Иосифович Александров, профессор, заведующий лабораторией психофизиологии имени Швыркова Института психологии РАН, заведующий кафедрой психофизиологии Государственного академического университета гуманитарных наук. Здравствуйте! А также в Израиле доктор Михаил Лайтман, ученый, исследователь в области классической каббалы, биокибернетик по первому образованию, сегодня доктор философских наук, основатель и глава Международной академии каббалы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о сознании человека, о революции человека, потому что мы видим, мы живем в непростое время, кризисы экологические, демографические, социальные, информационные давят на человека. Постоянно ученые предлагают модифицировать, улучшить человека. Какую же роль в этом играет сознание, мозг, мысли, как человек все это выдерживает? И сегодня мы об этом хотели спросить наших двух экспертов. Мы знаем, что существует большая полемика в психологии, в физиологии, в физике по поводу сознания. Очень много теорий, очень много решений. И первый вопрос хотел бы обратить к Юрию. Скажите, пожалуйста, какова ваша точка зрения? Что такое сознание, что такое материя, что первично, что вторично, что на что влияет?
Мне на этот вопрос довольно сложно отвечать, потому что я занимаюсь этим вопросом, и поэтому много-много всего разного знаю, как мне кажется. И всегда поэтому сложно. Значит, сознание – это сложнейшая концепция вообще. И проблема состоит в том, что люди часто считают, что можно не определять, что такое сознание, потому что интуитивно ясно. И более того, они считают, что это бессмысленная трата времени заниматься персональными определениями сознания. Вот. И такая точка зрения о том, что сознание не надо определять, она, между прочим, у крайне уважаемых мной умных людей существует. Да? Как философов, так и ученых, естественно. А я придерживаюсь другой точки зрения. Я считаю, что сознание необходимо определять. И вот почему. Потому что сознание может рассматриваться с тысячи разных сторон. С философской точки зрения, с эволюционной точки зрения. Если хотите, вообще с экономической точки зрения, с физиологической точки зрения и так далее, и так далее. И поэтому, я уж не говорю о теоретических позициях разных, поэтому, почему я считаю, надо определить сознание? Для того, чтобы с этого момента стало ясно, что такое сознание. Вот он сказал, и вот это так. А чтобы было ясно, через какую дырочку в пуговичке ты смотришь на эту проблему. Понимаете, да? То есть ограничить область рассмотрения, потому что никто из нас не может объять эту проблему целиком. Вот. Если вы спрашиваете меня про то, что вот про мою дырочку вот, в пуговичке, то я рассматриваю сознание как процесс оценки того, что я делаю, моего поведения, в терминах оценивающего социума, то есть в терминах других людей. Иначе говоря, каждый мой, простите за терминологию, поведенческий акт, который я совершаю, в том числе наедине с самим собой, я оцениваю, причем оцениваю его в терминах тех людей, которые как бы это видят. И это происходит потому-то, во-первых, потому что я имею язык, а язык – это специальный инструмент для этой оценки. Вот. А во-вторых, потому что я в социуме вырос. И потому что я меряю себя все время по другим людям. И потому что каждый мой индивидуальный результат – это часть коллективного. И вообще, это немножко орловская ситуация. Понимаете? Этот большой брат у меня все время в голове. И этот большой брат – это общество. И если я сижу, извините, пожалуйста, в туалете один на один с собой, то каждый свой акт в туалете я тоже социально оцениваю. Вот сознание для этого. Сознание для того, чтобы я оценил свое поведение в том смысле, в каком оно соотносится с тем, что разрешено, запрещено, с тем, что делают другие люди и так далее. Но это, так сказать, высший уровень сознания. А сознание имеется куча уровней. Я считаю вслед за целым рядом людей вместе с ними, что вообще их трудно посчитать. Это не два, сознательно и бессознательно. Если мы возьмем поведение, и выделим там завершение этого поведения, конечный результат, мы его оценим. Но пока мы совершаем это поведение, по мере совершения, мы достигаем кучу маленьких, так называемых этапных результатов. И там тоже есть модель того, что мы хотим достичь, и то, что мы реально достигли. И конечный результат, модель того, что мы хотим достичь, и то, что мы реально достигли. И вот мы это сличаем. Так вот, содержанием нашего сознания является не сокращение мышц или импульса нейронов, или еще что-нибудь, а являются вот эти вот этапы оценки. И в эту оценку еще привлечено общество. И этих оценок, а эта оценка многоуровневая. И, ну, в общем, я могу долго, я пока остановлюсь.
Михаил, скажите, с вашей точки зрения, с точки зрения каббалы, что такое сознание?
В общем-то, очень близко к тому, что сказал Юрий. Это действительно подсознательная оценка человеком своего поведенческого акта какого-то или вообще поведенческого, ну, поведения в общем, грубо говоря, которое постоянно оценивается им с точки зрения общества, которая незримо вокруг него существует, он ощущает это на себе. Естественно, что если бы он воспитывался бы как Маугли в джунглях, то было бы у него совсем иное сознание. В деревне было бы другое сознание, чем в городе и так далее. То есть все зависит от того, какое окружение он представляет себе в качестве социума своего, которое будет его оценивать, относительно чего он неосознанно и обязательно оценивает себя. Это верно. То есть это не определение, конечно, классическое, но это объяснение сознания нашего, оно абсолютно правильно и подходит ко всем. Но существует ли возможность подняться выше этого, каким-то образом выйти из рамок, из давления, из, я бы сказал, вот этого вот рабовладельческого давления общества, чтобы ощущать себя свободным? Или это невозможно, и вообще нет такого состояния быть свободным от окружения?
Я просто дополню вопрос Михаила. Может быть, вы проводили некие исследования в вашем институте на данную тему? Юрий, поделитесь, пожалуйста.
Понимаете, этот вопрос, с моей точки зрения, абсолютно важный и глубокий теоретически. Я над ним думал, я могу на него ответить, что я думаю, но я пытаюсь сейчас вспомнить, я вообще не очень могу сформулировать даже эксперимент, которым это можно проверить, эту штуку. Но теоретическая моя позиция есть, что быть свободным от общества, это даже сама концепция, это концепция в рамках общества. То есть, иначе говоря, это общество дает кучу степеней свободы. И одна из этих степеней – я свободен от общества. С моей точки зрения, вообще это немножко юмористическая позиция. Вот. И, между прочим, я должен сказать, что я не помню, кто это там, Маркс или Энгельс это дело описывали, концепция Робинзона. Когда Робинзон находится на этом острове, между прочим, марксизм была совершенно, скажем, системная концепция. В моих устах системная означает позитивную оценку. Вот. И я могу об этом сейчас смело говорить, потому что, между прочим, при советской власти, извините за аппендикс, при советской власти я стеснялся этой терминологии, потому что она требовалась и была позитивно подкрепляема. И поэтому я ее никогда не использовал. Вот. И интересно, что теперь те многие люди, которые делали на этом свой бизнес, в том числе научный, они теперь клянут этот марксизм и говорят, что это вообще такая дрянь, убогие, и вообще все это дело. На самом деле совершенно нет. Там в марксизме существует куча важных и интересных системных положений. И я себе могу позволить это, потому что тогда я этого не говорил. Вот. И вот концепция Робинзона, она состоит в том, что, ну, все мы его читали. Вы вспомните, как он себя там ведет. Он вообще один на необитаемом острове, но каждый его акт – это акт социальный. Как он что-то делает, как он что-то выращивает, как он себя ведет, он делает это или не это. Я считаю, что нельзя быть вообще ни в одном, даже элементарном поведенческом акте свободным от социума. Ковыряние в носу наедине с самим собой – социально оцениваемый акт. Да еще как. Вот. То есть я думаю, что свобода от общества – это один из вариантов общественного, скажем так, общественной функции, если хотите. Но обществу нужны такие люди.
Вообще-то удивительно, потом проводились эксперименты, когда человека закрывали в камере, одевали на него рукавицы, закрывали уши, да, чтобы он не воспринимал мир через свои органы чувств. И буквально через несколько дней у него была депрессия, паника, тревога, да, и так далее, и так далее.
Конечно, да.
И ученые разделяют одиночество в социуме и одиночество вот изолированное. Что вы можете сказать по этому поводу? Михаил, Юрий, пожалуйста.
Я не знаю.
Как это вредит человеку?
Это совсем не обдуманная мною проблема. У меня существует другой, может быть, вопрос, если можно, с вашего позволения, к Юрию. Скажите.
Михаил, извините, пожалуйста, а можно я скажу пару слов на эту тему?
Да-да.
Да, потому что я об этом думал. Мы занимаемся в лаборатории вообще вещами, начиная от генов и нейронов животных и кончая социальными действиями людей, в том числе решениями моральных дилемм и так далее. Это совершенно не случайно такая каша. Это следует из нашей теоретической позиции. Но я об этом сейчас говорю потому, что сейчас мы как раз начали заниматься взаимодействиями в группах. И кроме того, существуют одиночные люди, которые у нас что-то делают. Вот. И я с точки зрения теоретической, я уверен, что, вот знаете, в литературе можно встретить индивидуальный акт или коллективный.
Угу.
Вот. Я считаю, что никаких индивидуальных актов не существует. Существуют акты, акты, любой акт всегда коллективный. Но он может совершаться индивидом в отсутствии других и в присутствии других. Угу. Есть ли между ними разница? Я уверен, что есть. И, скажем, вот мы, например, сравниваем активность человека в так называемом индивидуальном поведении и в кооперативном поведении. И у него мозг работает по-разному.
Угу.
Но при этом мне в голову не приходит думать, что в его так называемом индивидуальном поведении там нет общества. Нет, тоже есть. Но что это разное поведение, что там мозг работает по-разному, это просто мы видим.
Угу.
Вот что я хотел сказать. Извините, пожалуйста.
Это вполне понимаемо мною. Да. Скажите, пожалуйста, а невозможно как-то попытаться отключить, приподнять человека над обществом? Не приподнять, чтобы он смотрел на него свысока, а просто был менее зависимым. Если попытаться работать с его эгоизмом, чтобы уменьшить его эгоизм каким-то образом, чтобы он меньше зависел от окружающего общества.
Вы знаете, с эгоизмом более сложная концепция. Я понимаю, что эгоизм и альтруизм – это концепция, которая вас интересует. Вот. Я вообще думаю относительно эгоистов и альтруистов, что это что-то типа эволюционно-стабильной стратегии. Знаете, как в любом обществе есть голуби и есть ястребы.
Да.
И это два типа поведения, которые должны быть определенным образом уравновешены. Столько голубей, столько их. Если в обществе мало ястребов, то выгодно стать ястребом. Если мало голубей, то выгодно стать голубем. Потому что плюсы есть и в той, и в другой стратегии. И с эгоистами, и альтруистами то же самое. Альтруизм – это позиция эволюционно отобранная, которая позволяет группе выживать. Это вообще еще товарищ Дарвин совершенно четко все отмечал.
Угу.
Сейчас мало сомнений в этом. Но эгоисты тоже нужны. Это так же, как нужны люди, которые к чужим относятся плохо и которые к чужим относятся хорошо. Они уравновешивают друг друга. Поэтому я бы вот на тот вопрос, который был задан, если вы позволите, я бы немножко иначе вообще зашел.
Да.
Вот можно чуть-чуть нас освободить от общества. Я скажу просто из своих экспериментов, но и не только из своих, что можно сделать? Можно взять алкоголь или взять стресс. Потому что вообще наше развитие, наше все большее и большее вписывание в социум, и одновременно, если хотите, можно плохо коннотированное слово взять, зависимость от социума нарастает с развитием. Все больше и больше систем нас связывающих. А показано, что как алкоголь, так и стресс, а также эмоции, кстати говоря, приводят к блокированию систем наиболее дифференцированных, наиболее сложных, возникающих на более поздних этапах развития. Стресс, он как бы берет и срезает вот эту часть опыта, которая связана с сложными социальными отношениями. То же самое делает алкоголь. Там все очень сложно, но в целом, грубо говоря, это так. И мы даже изучаем, вот сегодня делала доклад Карина Арутинова, она под Лондоном живет, и вот аспирантка моя, вот она завершила диссертацию. И мы с ней влияли алкоголем на принятие моральных решений. И, в общем, видно, что делает алкоголь с моральными решениями. У нас есть интуитивные моральные решения. Вот, интуитивные моральные решения. А есть рациональные, как бы сказать, рациональное обоснование того, что мы выбрали. В общем, наши решения мы принимаем, грубо говоря, я интуитивист. Наши моральные решения мы принимаем интуитивно. А язык и наш разум мы привыкаем для того, чтобы обосновать, почему я так поступил. И вот это социальная функция. Иногда, правда, когда мы растем, мы начинаем приходить в конфликт с нашими интуитивными соображениями, мы начинаем их как-то переделывать немножко. Так что делает алкоголь? Алкоголь многих людей, во всяком случае, там сложная картина, но многих людей делает большими детьми. То есть, иначе говоря, мы начинаем как бы возвращаться к детскому уровню. Это называется регрессия, кстати говоря. Мы начинаем регрессировать. Вот. И это мы видим в самых разных экспериментах. В том числе, если вы позволите, мне очень интересна эта тема. Пару слов скажу, если захотите, потом вырежете. Значит, мы смотрели, как люди относятся к чужим и к своим. Значит, свой чужой. Но это in-group, out-group relations. Ну вот. И чего мы увидели? Мы увидели, что дети в самом раннем возрасте всегда принимают моральные решения в пользу своих. Даже если у чужого отбирают необходимый для его жизни ресурс, а своему это только развлечение, например. Все равно отобрать у чужого нет вопроса. Потом они растут. Где-нибудь годам к 12-13 уже довольно большая группа людей начинает отказывать своему, если чужому это надо для жизни. А потом мы берем взрослых. У взрослых подавляющее большинство решают, если обижают чужого сильно и отбирают у него жизнь и решают, большинство решает задачу в его пользу. Но стоит его поставить в стрессовые условия, а мы это умеем делать, как он моментально спускается на уровень, знаете какой? Даже не детей, скажем, 11, там, 10 лет, а где-нибудь 5-7. То есть стресс делает нас в морально-этическом плане, во всяком случае, вот в этой задачке, у чужого отобрать и своему отдать, он становится подобным совсем маленькому ребенку. Свой всегда прав. Угу. Поэтому вообще, если вы хотите умело руководить коллективами, и вам надо, чтобы коллектив по отношению к чужим испытывал чувства вот такие, то подвергайте их стрессу. Повергаете, либо с помощью СМИ, либо с помощью инсценировок всяких и так далее. И вы вызовете сплочение внутри и отторжение чужих. Иначе говоря, ответ на вопрос, каким образом избавиться от социума, напиться, стресс, вот, или испытывать сильнейшие эмоции. Это все приводит к срезанию верхней нашей сильно социально детерминированной шапочки опыта.
Отрицательные эмоции?
Всякие. Высокий уровень эмоций, он связан с подавлением наиболее сложных, хитрых систем. Угу. И к тому, что вылезают такие более древние системы. Да. Вообще эмоциональность повышенная – это сдвиг. Вот если вот так наше... Сейчас я вот так сделаю. Вот это наше развитие, то это сдвиг вот такой. То есть начинает, увеличивается вес древних систем. Возможно, даже пренатального периода формирования. Потому что у нас память формируется уже в пренатальном периоде. Вот. Но имеется в виду, по-простому говоря, до родов. У плода. И это показано.
Но мы сейчас видим, что ситуация на Земле, в мире, в принципе, довольно агрессивна. То есть она ставит человека естественным образом в стрессовую ситуацию. Мне бы хотелось узнать, что наука Каббала говорит по поводу поведения человека, как ему следует делать, почему только в стрессовой ситуации.
Ой, у Каббалы на эту тему практически есть очень мало, мало чего сказать. Она говорит о том, что эгоизм человека возрастает, с одной стороны. С другой стороны, мы не можем с помощью нашего эгоистического подхода к миру решать современные проблемы. И человечество стоит перед состоянием таким, что оно не может управлять ни собой, ни обществом. И в итоге получается действительно мы стоим перед большими страданиями, которые именно научат нас правильно обращаться с обществом и с окружающей природой. Потому что человечество должно осознать, что мы закончили свое эгоистическое развитие, линеарно, экспоненциально, неважно в каком виде, но мы его закончили. И сейчас это развитие наше переходит в развитие как бы круговое, круга. То есть мы представляем собой уже какую-то интегральную систему взаимосвязи всех в мире. И в такой интегральной системе мы обязаны начать ощущать общество как единое целое. А для этого у нас нет достаточно ни чувств, ни разума, ни подхода, ни инструментов. И здесь мы просто натыкаемся на стену. То есть, в общем-то, мы оказались совершенно в ином обществе, в ином мире, в новом, интегрально связанном, в какой-то матрице другой. А мы сами по себе еще, в общем-то, неандертальцы. И как мы будем действовать здесь, это проблема. Ну вот, возможно, Юрий там разрабатывает всякие методики, как можно вообще научить человека быть интегрально связанным с миром.
Да, да. Более того, у меня есть вообще своя концепция на эту тему. Я считаю, что в отличие от многих других моих представлений в науке, это имеет просто очень большое выживательное значение для человечества.
Да.
Сейчас я в двух словах скажу. Во-первых, относительно научить. Это замечательное слово. Я знаю эксперименты, увы, не мои, но они мне очень нравятся. По-моему, в Бельгии их провели. Там брали испытуемых бельгийцев, коренных. И показывали им ту диаспору какую-то, иммигрантов, к которым они в целом относятся негативно. Ну, возможно, там те что-то совершают, не то и так, неважно, негативно. Вот. А затем они смотрели, испытывают ли, картировали у них мозг, и смотрели, испытывают ли бельгийцы эмпатию по отношению к этим, когда им плохо, этим товарищам. Не испытывают. Затем они брали эксперимент, в котором они сажали этих самых, сажали бельгийца, а напротив сажали за экраном представителей этой диаспоры. И затем начинали, всячески угрожать и наносить всякие там, небольшие удары током, если я правильно помню, этому бельгийцу. А этот товарищ, который там сидел за стенкой, мог, заплатив из своих денег сколько-то, избавить его от этого тока. И он избавлял от этого тока, но это была разыгранная ситуация, насколько я помню. Чего получилось в конце? В конце получилось, что бельгийцы стали испытывать эмпатию к этим людям в сходных ситуациях. У них активировались те структуры мозга, которые активируются при эмпатии. Более того, эта эмпатия сохранялась в течение длительного времени. То есть, иначе говоря, можно эмпатия, но, грубо говоря, это сочувствие к человеку, сопереживание.
Да-да.
Иначе говоря, даже эмпатию, даже по отношению к тому, кому-то исходно был негативно настроен, можно сформировать, это показывает. Другой вопрос, как это делать в массовом порядке. Вот я думаю, что детей самого разного возраста надо воспитывать не в терминах толерантности, а в терминах комплементарности. Что я имею в виду? Вот, скажем, в Америке была ведь замечательная программа толерантности по отношению к афроамериканскому населению. Они, в общем, в этом преуспели, хотя мнения есть разные, но в целом преуспели. А теперь эксперименты. Берут этого человека, дают ему анкету на толерантность. Анкета составлена хитро, не обманешь. Он заполняет, но совершенно толерантный человек. Он и правда толерантный. А потом ему дают, значит, какие-нибудь
тест.
Лицо. Да, тесты. Показывают тесты всякие. И тесты показывают. Сейчас не буду углубляться в нюансы. Тесты показывают, по активности его мозга видно, по морганию видно, что он боится и насторожен в отношении афроамериканского населения. Несмотря на вот этот внешний покров, который дает толерантность. И что будет, я только что сказал, что делает алкоголь, что делает стресс, он срезает эту штуку моментально. И там вылезает этот ребенок со страхами. Вот, поэтому надо воспитывать поколениями из детства, вот в каком понимании. Не в толерантность, значит, он плохой, а может быть неплохой, он ничего, он другой, он иначе пахнет, иначе себя ведет. Но я, интеллигентный и воспитанный человек, я должен его терпеть. Я должен научить себя его переносить и не относиться к нему плохо. Ничего здесь не получится. Надо идти... То есть получится, это лучше, чем ничего. Но вообще лучше другой путь. Для другого пути надо понять вот что. Наше познание мира, познание в широком плане, включая даже производственную деятельность, научное познание и вообще познание мира, оно состоит из стадий. Первая стадия – это производство гипотез, открытие новых путей, разработка направлений и так далее. Вторая стадия – аналитической проверки, практического внедрения и так далее, и так далее. Дальше. Кросс-культурная наука, начиная от генетики, кончая психологией и экономикой, показывает, что люди, принадлежащие к разным культурам и к разным этническим группам и культурным группам, они по-разному познают мир. Одни его познают так, я сейчас не хочу вводить термины, что это познание очень годится для первой стадии, а вторые, их познание годится больше для второй. Так вот, ну, грубо говоря, западноевропейское и американское сознание – это сознание второй стадии, то есть стадии аналитической и прикладной, а незападное сознание – это сознание больше для первой стадии. Это теоретические рассуждения, это открытие новых путей и так далее, и так далее. Понятно, что человечеству необходимы оба, и то, и другое. То есть должны быть оба стадии. И тогда понятно, что другой, он не просто к нему надо отнестись терпимо, а другой – это то, чего тебе не хватает.
Угу.
Понимаете?
Да-да.
Мы комплементарны. Мы комплементарны. Мы специально сделаны эволюцией так или… сделаны Богом так, здесь даже эта точка зрения на самом деле особую роль не играет. Тут весь вопрос в том, а как мы получились комплементарно. Вот здесь начинает играть. Это объяснять эволюционно, это объяснять Богом или тем и другим. Вот. Вот я даже не беру эту проблему. Но, короче говоря, мы сделаны таким образом, что мы смотрим на одно и то же с разных сторон и по-разному. И наши точки зрения взаимодополнительны. И мне другой нужен. Вот если детям с детского сада рассказывают, что чем другие, тем нужнее, вот я думаю, что можно потихонечку воспитать. Но это должно быть действительно из поколения в поколение. Я уверен, что идея комплементарности – это идея, которая миру совершенно необходима. Не толерантность, а комплементарность.
Да, но это то, что я говорил, что мир становится круглым, замкнутым, и поэтому все мы
абсолютно.
Должны…
Я и показывал вот такой жест, когда вы говорили, потому что это буквально вот то, что я бы хотел сказать. Вообще мы должны с вами ссориться и спорить, потому что иначе это будет… А мы все время соглашаемся друг с другом.
Ну это пока, знаете, как при первом знакомстве. Да. Скажите, пожалуйста, но вы считаете, что без, без аннулирования эгоизма возможно такое сближение между расами, нациями, обществами и вообще даже отдельными людьми?
Я думаю, что вот то, что я говорил в начале про, про эгоизм и альтруизм, я как раз подчеркивал, что необходимо их равновесие. Как это не обидно осознавать, но эти нехорошие эгоисты, они живут за счет того, что есть мы хорошие альтруисты. Вот. И если будут только мы хорошие альтруисты, то нам будет недоставать эгоистов.
Да.
Я сейчас перейду опять на рельсы комплементарности. С одной стороны, идет глобализация, и эта глобализация, она устраняет то разнообразие, которое существует в культурах, в производстве, если хотите, в мироощущении. Например, голливудские фильмы, которые нам всем нравятся, ну, мне, например, они на самом деле нас в определенном смысле уравнивают культурно. Да. И с одной стороны, это вроде бы хорошо, взаимопонимание, но с другой стороны, заметьте, это уменьшает то, что эволюция создавала, она уменьшает наше разнообразие. Потому что наше взаимодействие, вообще любая система, вы это точно знаете, я уверен, любая система строится на разнообразии элементов. И вот это разнообразие элементов, его эволюция и создавала. И, похоже, она создавала разные культуры разными, не случайно, а во взаимодействии друг с другом. Вот. И вот это выравнивание, можно быть абсолютно уверенными. Я это предсказывал вообще много лет назад. У меня есть свидетели. Вот я в Европе работал и говорил: ребята, вот то, что вы делаете, приведет вас к фашизации и к взрыву правых движений. Вот. И это не потому, что люди будут вдруг там сильными мигрантов не любить, а потому что должно быть равновесие вот этой глобализации и различий. И люди, вот эта вот система мировая, она будет восставать против уравнивания.
Да.
И вот эта глобализация, это будут усиления правых партий, как нам это не нравится. Эти правые партии – это, простите, пожалуйста, здоровое поведение вот этой глобальной системы против глобализации. С этим это надо учитывать, в том числе при принятии политических решений. Но вообще-то я думаю, что политики это учитывают, что вот эта глобализация обязательно приводит к реактивному усилению изоляционизма. Вот. И понятно, что это изоляционизм, это не очень плохо, потому что при наличии глобализации, потому что он сохраняет комплементарность.
То
мы
есть
должны быть разными, мы должны.
Вы считаете, что общество в состоянии сохранить свои все индивидуальности, стили, движения и создать нечто общее над всем этим? Ну, в общем, это желательная, самая желательная картина. Так ведь? Чтобы все были очень разными.
Да. Первая часть вашего вопроса для меня не проблема. Да, конечно, не только может сохранить, но и никуда не денется. Вы знаете, это вот такая институциональная матрица государства, которая, в которой связана география, экономика, виды экологии, виды экономической деятельности, от видов экономической деятельности отношения между людьми, а еще и ментальность, административное устройство. Вот все эти слова, которые по существу относятся к разным наукам, это на самом деле не что иное, кроме как взгляд с разных сторон на одну и ту же реальность, которая является эколого-хозяйственной, экономика, социо-психолого-генетической.
Связи между людьми.
Да, это связи между людьми, которые описываются с самых разных сторон, и экономика связана и с и медициной, кстати говоря, и с геномом, и с ментальностью, и с экологией, и со всем-всем. И поскольку это вот такая сложная связанная система, вы извините за неакадемичность, фиг с ней, что сделаешь. Понимаете? Да. И она останется. Другой вопрос, вот вторая часть вашего вопроса сложнее. Создание наднациональных каких-то глобальных
систем связи.
Да. Скажем так, я очень надеюсь, что это будет происходить и должно происходить, иначе мы не выживем. И здесь я с вами согласен. Вот то, что я сейчас вижу, например, в политической сфере, меня совершенно убивает. Вот понимаете, да, мы сейчас не про политику говорим, но вообще меня убивает, потому что ведут себя все стороны, конфликтующие абсолютно непотребным образом. Я должен это сказать и про... И самое главное, что у них у всех есть свои резоны. Я могу понять резоны Соединенных Штатов и Европы, и я могу понять резоны моей страны. Они есть и там, и там. Но причем я могу встать и на ту сторону. Но ведут себя люди так, что они нагнетают собственное население. Понимаете, да? И собственное население, а что они делают, я вам так что рассказывал. Что при этом? Это разделение на мы и они. Это мы всегда правы, они всегда не правы. Это стресс, который
вызывает.
Я считаю, что это неправильная политика.
Скажите, пожалуйста, вы все-таки эволюционист. Вы понимаете течение развития природы, общества, человечества. Вы считаете, что вообще в том, что мы делаем, это все зависит от человека, или мы являемся, в принципе, результатом каких-то течений в природе, обществе, неживое, растительное, животное, человеческая суть. Все это развивается, и мы видим только уже результат всего этого. Что мы с вами говорим, что вот, это очень опасно, что может быть с человечеством и так далее. Вы думаете, у природы нет программы развития, как было на протяжении всех ее этих миллиардов лет?
Есть. Есть. Во-первых, самый простой ответ на первый вопрос. Я эволюционист. Да. Вот. Я считаю совершенно не, вне зависимости от механизмов, не обсуждая механизм эволюции, совершенно, потому что там тысяча точек зрения. Но что непреложная вещь – это развитие. Нет, нельзя повернуть по… Вспоминаем и Пригожина, и вообще кучу литературы. Повернуть назад нельзя. То есть развитие идет только в одну сторону. Причем не обязательно это называть положительным словом прогресс, положительно коннотированным, но развитие идет. Вот. Что касается того, каким образом соотносятся люди и вот этот вот механизм глобального развития, что они с ним могут сделать, вообще вот люди могут сделать совершенно потрясающие вещи. Причем довольно быстро. Есть такая концепция, я бы очень хотел о ней упомянуть. Это называется генкультурная коэволюция. Угу. Это что означает? Это означает, это вообще рассматривается некоторыми авторами как одно из наиболее принципиальных достижений эволюционной теории вот в 20 веке, в начале 21-го. Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что наши представления об эволюции, которые были раньше, они такие. Вот существует организм, существует среда. Да, пардон, не организм, не отдельный, а пул.
Система.
На него действует среда. Да, и эта среда как бы отбирает тех, кто может к ней приспособиться. Угу. И на следующем этапе у нас уже пул, тех, кто максимально... И на него другая среда. И так далее. То есть среда пул и так далее, и так далее. О чем говорит данные генкультурной коэволюции? Мы делаем среду. То есть мы делаем ноосферу, мы производим, мы же делаем среду руками и головами.
Угу.
И мы производим вообще атомную бомбу, электростанции, дома, прочее. И когда мы производим вот эту новую среду, то эта среда начинает отбирать тех индивидов, которые соответствуют той среде, которую мы создали, той культурной среде, которую мы создали. А происходит некий культурный отбор. Это демонстрируется совершенно запросто. Например, в тех странах, где есть молочное производство, сильное производит молоко, там значительно выше уровень, частота встречаемости того гена, того аллеля гена, который обеспечивает процессинг молока. Они переносят молоко. Если вы возьмете те страны, которые, в которых молочное производство не надо, там этот уровень очень низкий, этого аллеля. Так? И всякие археогенетические исследования показывают, что было вперед было производство, а потом отбор. Кстати говоря, такая же вещь была с производством зерновых. Вот можно подумать, что когда стали производить зерно и пшеницу, то значит, все дико обрадовались, потому что больше людей стало выживать, много пищи и так далее. А что показывают данные? Данные показывают резкое возрастание смертности в этот период. Потому что пошел отбор. Мы производим пшеницу, это новый культурный продукт, если хотите, так? И начинают умереть люди. Мы теперь знаем, что существует непереносимость. Угу. Понимаете, мы до сих пор имеем вот эти вот последствия. Ну и, наконец, последнее, как это быстро происходит. В Африке существует племя. Это племя делится пополам. То есть генетически они родственные. Одни начинают делать всякие сельскохозяйственные продукты, не связанные с заболачиванием, а другие начинают заболачивать местность, живущие немножко в другом месте. Вот. И делают они это, предположим, полстолетия и столетия, таким образом. А потом у них сравнивают геномы. И вы можете догадаться, что у тех, которые заболачивают, у них выше частота встречаемости аллеля гена, который обеспечивает устойчивость к малярии, которая связана с этим. То есть, иначе говоря, разные виды хозяйственной деятельности, разные виды делания среды приводят к изменению нашего генома. Таким образом, я боюсь, что здесь не удастся, это курица-яйцовая проблема. То есть мы производим глобальную среду, глобальная среда отбирает нас, мы производим среду и так далее. Как мы можем влиять на эту среду? Со страшной силой. Когда мы что-нибудь изобретаем. Когда мы придумываем идею, например, комплементарности, или атомной бомбы, или там каких-нибудь массированных воздействий через СМИ на людей, как их оглупить, или застрессировать, или наоборот, или как провести пропагандистскую кампанию. Всем этим мы способствуем не только там, достижению своих целей, хороших или гнусных, но еще и отбор.
Угу. Понятно.
То есть, иначе говоря, геном и культура завязаны раз, утверждение номер раз, и второе утверждение, что мы делаем культуру сами. Причем путем инноваций, причем индивидуальных инноваций. Таким образом, ответственность человека огромна. Потому что из культуры ничего не исчезает. Вот так как в нашем опыте, пласты нашего опыта копятся всю жизнь, и нижние никуда не деваются. Даже опыт нашего поведения до рождения с нами до конца жизни. Более того, многие наши выборы во взрослой жизни мы делаем, исходя из пренатального опыта, из опыта до рождения. Это просто показано. Хотя мы не имеем о нем никакого представления, что он у нас есть, но он на нас оказывает влияние. Также и в культуре. Вот у нас есть такой академик Рыбаков, который занимался историей славян, религиозными культами и так далее, и так далее. Угу. И вообще историей. И он отмечает, что палеолитические ритуалы остаются в культуре русских до сих пор. То есть, да. Теперь представляете ответственность того, кто внедряет в культуру новый элемент. Это же пожизненная вещь. Да. Это вообще фантастика. И в этом, кстати говоря, ответственность ученого огромна.
У меня, знаете, какой вопрос? Ученые многие говорят о том, что ДНК человека – это как антенна, которая улавливает информацию как бы из некого информационного поля. То, что сейчас сказал Юрий, С одной стороны, очень интересно, с другой стороны, у меня просто мурашки по коже, потому что нет критериев добра и зла, те модели, которые выбирает человек. Поэтому у меня вопрос к вам, Михаил. Скажите, пожалуйста.
Нет, он не согласен.
Вы сейчас прокомментируете. С точки зрения кабалы, может ли человек принимать решения, какие-то, которые бы приводили к развитию гармоничному, без вот стрессовых этих промежутков на пути?
Нет, но кабала подходит к этому немножко по-другому. Она считает, что надо переформатировать человека, то есть его восприятие реальности. То есть человек на все сегодня смотрит в том виде, в котором он солюционировал до настоящего состояния, он на все смотрит эгоистически, через эгоистическую матрицу. Подсознательно все оценивает для своей пользы. Это начальное состояние, которое не изменишь. Его изменить пока нельзя. Но дело в том, что и поэтому мы видим мир через эту матрицу, через этот трафарет. То есть мы все оцениваем подсознательно или сознательно только в этом ключе. То есть я вижу вот все, даже стены, свет, все, что бы я ни видел, я вижу это все через рамки моего эгоизма.
Субъективно.
Да, то есть это все отражается на моем экране, как в кино, который у меня вот здесь вот в задней части головы как бы находится. И этот экран, он сугубо эгоистический. И поэтому так я воспринимаю мир. Я не вижу мира. Я вижу свое отношение к тому, что я воспринимаю. Поэтому мир является в моем представлении. Это некоторая аппликация, это отражение моего «я», моего эгоизма, меня самого. Но если мы смогли бы поднять человека выше его эгоистического уровня, то тогда мы могли бы увидеть мир вне нас, как бы. Такой невозмущенный мир, невозмущенный нашим эгоизмом. И тогда мы бы увидели его немножко другим. Не немножко, в общем-то, а совершенно другим. Вот. И тогда бы мы смогли бы и себя бы, и мир оценить по-другому. Но, в принципе, человечество никогда этим не занималось. И выхода в надэгоистический уровень, в постижение природы вне нашего эгоизма, такой, как она сама по себе, вне нас существует, такого у нас вообще понимания и движения к этому нет.
Вы считаете, эволюция эгоизма является барьером или помощником вот в этом движении к нам?
Эволюция нас вынудит. Вот это вот то, что мы сейчас переживаем, это начало нового этапа, нового поколения как бы, нового периода в развитии человечества, когда вся эгоистическая эволюция закончилась, а сейчас начинается другая. Природа вынуждает нас подняться над нашим эгоистическим восприятием реальности и увидеть ее не вне нашего эгоизма, такой, как она на самом деле есть. Ну, к этому надо прийти.
Юрий, ваш комментарий, пожалуйста. Вы тоже считаете, что эгоизм нам помогает, и нам нужно перейти вот к этой новой стадии? Насколько быстро мы можем приблизиться к ней?
Я бы сказал так, что с одной стороны, я думаю, что действительно все, что внутри нас есть, это наши следы наших взаимодействий с миром, а не все субъективные личности. То есть у нас там внутри не картинка мира, а там картинка, если хотите. И вот, ну, если вы возьмете традиционный учебник по психологии или особенно по физиологии, то вы найдете там такое слово страшное – репрезентация. То есть, иначе говорят, есть мир, он здесь репрезентируется. Так вот, я опять-таки выражусь не академично, хотя нахожусь в академическом учреждении. Фигушки. На самом деле, все, что у нас внутри есть, это следы моих взаимодействий с миром. То есть, все насквозь субъективно. И вообще, когда я слышу про какую-нибудь радиостанцию, которая себя рекламирует, что мы даем объективную точку зрения, то я могу вообще ухохотаться. Потому что объективных точек зрения не бывает. Любой факт, извините за выражение, это интерпретация в терминах теории. Понимаете, да? Да. Луч осциллографа, он существует где-то, но как только вы его описываете, это сразу ваша интерпретация. В этом, кстати говоря, большая проблема науки. Но большинство ученых так особо над этим не задумывается, но вообще это так. Вот, поэтому с тем, что все внутри субъективно, и мир, который внутри нас существует, это мир моих взаимодействий с этим миром. Это точно. Здесь я согласен один к одному. Я бы добавил один нюанс вот, относительно того, о чем я уже говорил. Что мы достигаем личностные результаты наши, да, но мы оцениваем эти результаты всегда применительно к социуму. Поэтому, да, внутри нас субъективный личностный мир, но этот весь личностный мир, он как бы записан туда в терминах социума,
да,
который есть... оценивает.
Понятно.
Вот я так сказал.
Потому что наше восприятие, оно уже является следствием социума, поэтому даже если я воспринимаю как бы какой-то окружающий меня мир, я воспринимаю его на подложке, которая уже состоит из ощущений социума, а не меня лично.
Абсолютно точно. Потому что если социум рассматривать как коллективную память, а у меня индивидуальная память, то моя индивидуальная память вообще сформировалась, конечно, в социуме. И как бы сказать... Но я не хочу говорить примитивные вещи, что я инкорпорировал части этой коллективной памяти. Ничего я не инкорпорирую. Но я в этой среде формирую свою. Угу. Поэтому моя память, она субъективна, индивидуальна, направлена на достижение моих результатов, но всегда социально ориентирована и социально оцениваемая. То есть вот я еще раз хочу повторить, что надо мной стоит глаз. Этот глаз смотрит и говорит: ты хороший, ты плохой. И вот то, что, извините, вот одну фразу еще. И вот то, что наша ведущая спрашивала сейчас, что нет ничего хорошего, ни плохого. Да как же нет? Оно есть, да еще эволюционно обусловлено. Потому что хорошее и плохое есть даже у животных, а не только у людей. И для того существует... И я бы сказал так, что у всех людей есть интуитивно хорошее, интуитивно плохое. Мир делится на гуд и бэд. Это совершенно точно. И культура делится на запрещенное и разрешенное. Все.
Нет, нет, это не можно. Все. Нет, не все. У меня еще вопрос, если можно.
Нет, я в том смысле, что я замолчал, а то я.
Да, да. Все. Нет, нет, мне очень. Вы даете очень много мыслей вообще для размышления. Скажите, пожалуйста, но может ли человек подняться выше влияния общества, чтобы оно его не форматировало в восприятии реальности? Каким-то образом нейтрализовать влияние общества, чтобы ощутить, где мы находимся в более невозмущенном виде.
Да, знаете, вот у меня есть метафора для этого. Вот как, знаете, эти философы утверждают всегда, что мы никогда не можем познать абсолютную истину, а некоторые из них отмечают, что абсолютную истину знает только Бог, как говорил Лесенко, а мы можем знать только кусочки. Вот. Но приближаться мы к ней можем все время, к этой абсолютной истине. Так и здесь. Я думаю, что мы должны стараться оторваться от этого. Ну, грубо говоря, в кавычках, освободиться. Для целой ряды от социальных влияний и так далее, и так далее. В науке это вообще необходимая вещь, потому что существуют авторитеты, ты все время читаешь, вот у меня тут кругом вообще все, и оно тебе вот здесь, вот оно у тебя стоит, и оно, с одной стороны, помогает, я могу примеры приводить там и прочее, прочее, а с другой стороны, канализирует мышление, он не дает свободы. Угу. Понимаете, да?
Да-да.
И поэтому... Вот я опять сейчас вернусь к этому, к регрессии, к тому, что делает стресс, например, и так далее. А то же самое, знаете, еще когда бывает при научении. Когда мы чему-то учимся, то, похоже, если мы хотим сделать что-то абсолютно новое, нам нужно освободиться от накоплений. То есть мы показываем прямо, что наша сложность, мы можем продвинуться к большей сложности через меньшую. То есть, как говорил Юнг, совершенно поразительная у него есть фраза, если мы хотим подняться на новую вершину, нам сначала надо спуститься в долину.
Угу.
Вот это спуститься в долину, это спуститься к самым ранним своим слоям простым, где социального... его там тоже навалом, конечно, но есть же родители. Вот, но в принципе это, конечно, меньше, чем у взрослого человека. То есть относительная свобода может достигаться, причем похоже, что это вообще одно из условий творческого акта.
Ясно.
Знаете, да?
Да.
Скажите, пожалуйста, а что наука Каббала говорит? Как человеку оторваться от общества, от этих догм?
Нет, это в Каббале есть методика, она другая. Каббала говорит о том, что для того, чтобы оторваться от влияния постороннего, существует методика десятки, что называемой. Когда собирается группа из 10 человек, и они задаются целью оторваться каждый от себя и отдаться, предаться группе. То есть я хочу сделать эксперимент такой, что я отрываюсь от себя и все время думаю, и все время пытаюсь делать то, что выгодно, хорошо остальным 9 товарищам. В таком случае я постепенно начинаю осознавать, насколько я могу или не могу подняться над своим эгоизмом, насколько я могу принять мнение других 9. И вот эти вот попытки, они приводят меня к состоянию, когда я поднимаюсь как бы над собой, включаюсь в них, в этих 9 моих товарищей. И каждый из них действует совершенно так же относительно других. И появляется, что мы создаем между собой такое поле, в котором все аннулируют себя и сливаются с другими. И в итоге получается, что в центре нашего вот этого круга это длительные тренировки, следующий день за днем, в любое свободное время. Получается, что мы создаем такое состояние между собой, когда мы, в общем, начинаем ощущать возможность выхода из себя, существования в желаниях, в намерениях других. 9 товарищей, каждый из нас. Здесь есть это целая методика, но она позволяет нам освободиться некоторым образом от себя.
Знаете, есть такой пример. Я хочу просто уточнить вот ваш комментарий. Несколько лет, десятилетия назад отправили экспериментальный корабль в плавание. Посадили туда евреев, арабов, все противоборствующие стороны. И отправили, дали на такое очень символическое название, и он ушел в плавание. Что вы думаете?
На самом деле было?
Да. На протяжении... Асмолов это рассказывал. Полгода, наверное. Значит, эксперимент. В течение плавания все эти противоборствующие стороны стали практически братьями родными. Помогали друг другу. Все ситуации, которые в море были, они решали вместе. Только они пришвартовались, вышли на берег. И чем дальше они отдалялись от корабля, тем на них, в них возвращалась вот эта их сущность, да, это их первоначальная позиция. Так у меня вопрос к вам, затем я попрошу прокомментировать Юрия, как вот состояние временного эксперимента, да, превратить в, чтобы это было постоянной жизнью, чтобы это стало?
Это я не знаю. Это вот перед нами сидит социолог, психолог. Я совершенно не имею дела с... не связан с широкими кругами общества, ни с кем. Так что я не могу сказать. Но в рамках вот этой десятки мы проводим такие эксперименты, и мы чувствуем, что люди действительно могут подняться над собой и начать ощущать природу, окружающий мир, не тот, который мы ощущаем, а в его более тонких воздействиях, потому что они отрываются таким образом от своего эгоизма, пытаясь соединиться со своими товарищами, войти в них, аннулировать себя относительно них. И в этом взаимном усилии, которое они делают все вместе, у них получаются очень интересные результаты.
Я помню, что когда была встреча с Делягиным, он когда услышал эту картину будущего, которая нас ожидает, он сказал, что я хотел бы жить вот в этом обществе. Юрий, скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, можем ли мы сформировать такое общество, чтобы жило по тем законам, которые написал Михаил?
Мне кажется, что в этом эксперименте просто содержится ответ. В самом эксперименте. Потому что для того, чтобы... Но вот основатель социологии Дюргейм, вообще все, что у нас есть внутри, там мораль, правила и так далее, они связаны с разделением труда. У него была такая идея. С разделением труда, с кооперацией, с конкуренцией и так далее. Но, в общем, конкуренция – это тоже часть участия в разделении труда. Потому что мы вместе, нас много, и мы социальны, мы достигаем некий общий результат. Таким образом, я думаю, что нужно, чтобы корабль был все время. Иначе говоря, товарищи правители наши еврейские и товарищи правители их арабские должны создать среду, в которой они будут достигать абсолютно необходимые для себя результаты совместно. И только совместно. И если они создают такие результаты, это и будет тот самый корабль на земле. Понимаете, да?
Да.
То есть надо поставить людей в ситуацию неизбежного достижения совместных результатов. Вот так.
Ну, это бы хорошо сделать вообще для всех людей, конечно.
Именно это и надо сделать. И вообще, а кто не умеет это делать, и кто плохо понимает, что люди комплементарны, и кто загоняет страны в такие дикие ситуации, как сейчас, должны просто все уходить в отставку. Вообще все. И должны быть новые правительства. Я понимаю, что это у меня рассуждения поганые такие, знаете.
Вот. Да.
Да, но я действительно думаю, что вот такой корабль должны, если они не умеют создать такой корабль, пусть уходят. А другого пути нет. Но я понятно ответил, да?
Да, да, абсолютно.
Дорогие друзья, спасибо огромное. Хотелось бы, чтобы вы подвели резюме нашего разговора. Понятно, что нужно строить корабль вместе, учитывать интересы друг друга и подниматься над эгоизмом. Но что бы вы пожелали нашим зрителям, читателям?
Я не знаю. У меня очень малое количество студентов, если можно так сказать. И они, ну, это студенты, которые занимаются у меня по 20 лет.
Даже, это несколько сотен тысяч.
Даже больше. Да, это несколько тысяч, неважно, но это другого типа студенты. Вот. Я в своей работе пытаюсь сделать из них именно вот такого типа практиков, которые будут выходить дальше в люди и делать из них вот эти маленькие десятки в обществах, в классах школьных, везде, где существует действительно... Очень яркая потребность в том, чтобы были правильно связаны между собой люди и проявлялась практически доброта между ними. Я оптимист. Я увидел, что у нас с Юрием существует очень большое взаимопонимание, общие точки зрения. И, в общем, очень рад тому, что хотя я не психолог и не никто, а только каббалист, но в итоге, да, у нас оказались одни и те же выводы и результаты.
Ну, близкие, да. Да.
Юрий, ваш комментарий, ваше резюме по итогам передачи, что бы вы хотели пожелать телезрителям?
Ну, в общем, из того, что я говорил, более-менее понятно. Я хотел бы пожелать самое главное, наверное, первое развитие. Чтобы, скажем так, развитие будет происходить вне зависимости от того, хочешь ты или не хочешь. Развиваться будешь все равно.
Угу.
Стоять нельзя. Вот. Но чтобы развитие было в следующем направлении, в понимании того, что чем другие, тем нужнее. Вот. То есть, иначе говоря, другого пути мы впечатление, что мы очень близко подошли к крайне нежелательным последствиям в развитии. Я совершенно согласен. И я не вижу другого пути, кроме как понимания нашей необходимости и зависимости.
Угу.
Я считаю, что мы должны давить на наше правительство, по возможности, с тем, чтобы они это понимали тоже, и чтобы они конструировали для нас общий корабль, где мы достигаем совместные цели. Они думали и не хвастались по телевизору тем, что я в первую очередь забочусь о собственной стране, и вот там вот моя Америка или там моя Россия должна быть супер, вы меня любите, я вот это сам. Это все совершенно замечательно для выборов, но это плохо для выживания мира. Вот что я думаю.
Спасибо большое, дорогие друзья.
Я вам очень благодарен за эту беседу и очень рад встретить человека, высокого гуманиста. Большое вам спасибо. С удовольствием еще раз с вами встречусь.
И я с вами с удовольствием поговорил.
До свидания.
Дорогие друзья, вы были в передаче «Вместе о главном». Оставайтесь с нами. До следующих встреч.